Говорит Радио Свобода. Приговор по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвинительный. Осталось узнать, сколько им еще сидеть в тюрьме. Владимир Путин предлагает отменить рассмотрение на местном уровне судами присяжных дел, предусматривающих возможность применения смертной казни. Задержаны подозреваемые в нападении на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Арестован бывший глава МВД Украины, один из лидеров оппозиции страны Юрий Луценко. Здравствуйте! Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, судья Хамовнического суда Москвы Виктор Данилкин сегодня начал зачитывать приговор по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Оглашение приговора может, в принципе, занять несколько дней, однако уже с первых минут стало понятно, что приговор обвинительный. Весь день в зале суда сегодня работала наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Да, к счастью, мне удалось работать сегодня именно в зале Хамовнического суда Москвы, потому что многие журналисты лишились такой возможности и были чрезвычайно разочарованы, когда узнали, что по личному распоряжению председателя Хамовнического суда отменена видеотрансляция оглашения приговора в специально выделенный зал. А кроме всего прочего, приставы сегодня, ну, мягко говоря, рассвирепели, и с такими большими проблемами можно было пройти в здание Хамовнического суда, что уже попавших туда однажды до вечера так из здания суда и не выпускали. Нам поясняли это, что опасаются за нашу безопасность, потому что вдруг, если кто-то из журналистов выйдет, на его место захотят прийти десятки других людей, которые хотят понаблюдать за тем, что происходит в зале Хамовнического суда Москвы. Виктор Данилкин начал оглашать приговор со слов о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление ЮКОСом, совершили хищение. И дальше практически полностью начал цитировать, практически дословно начал цитировать обвинительное заключение, которое уже все журналисты, следящие за этим процессом, слышали из уст государственных обвинителей. При этом Виктор Данилкин даже не утрудился для того, чтобы внести какие-то изменения в текст приговора, поскольку во время прений сторон государственные обвинители подкорректировали некоторые цифры, но в частности практически вдвое снизили размер якобы похищенной Ходорковским и Лебедевым нефти. Именно поэтому адвокаты Михаила Ходорковского комментируя вот то, что они услышали уже в первый день оглашения приговора, говорили о том, что, вероятно, это такое намеренное поведение Виктора Данилкина, который таким образом бросает как бы вызов и властной вертикали в том числе. Вот что по этому поводу сказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Кажется, что судья не учел не только того, что говорила сторона защиты, но не внес даже те коррективы, которые стали очевидными обвинению и которые внесла сторона обвинения в свое выступление. Похоже, что на него было оказано такое давление, что он просто вообще решил переписать обвинительное заключение, типа «хотели, получите».
По окончанию сегодняшнего судебного заседания Виктор Данилкин, я напомню, так и не успел огласить приговор полностью, и к сегодняшнему вечеру дошел только до исследования и мотивировочной части доказательств, и должен был объяснить сторонам, почему именно он принимает, почему отвергает те или иные доказательства. Так вот, по окончании сегодняшнего заседания Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского, так и резюмировал то, что происходило в первый день оглашения приговора.
Мы имеем дело даже не с судебной ошибкой, мы имеем дело с заведомо неправосудным приговором. Причем нам он видится как демонстративный, как ответ на давление, которое было на суд. Мы, конечно, иллюзий не питали, особенно после пламенного выступления нашего премьер-министра Владимира Владимировича 16 декабря, что его мощный голос может остаться неуслышанным нашей вертикалью. Но то, что мы сегодня слышим и видим, это результат того, что уже судебная вертикаль уже так завертикалена, что аж перегибается в обратную сторону и начинает демонстрировать это всячески. Мы, естественно, полагаем, что такое позорище не останется незамеченным во всем мире, и реакция будет адекватной. Помимо того, что мы, безусловно, будем обжаловать это беззаконие, будет обращение к президенту обязательно, публичное. Но все детали, касающиеся этого, все подробности, мы будем обсуждать тогда, когда у нас будет текст в руках.
Кстати, о президенте. Сегодня защита Ходорковского вспомнила и о нем, а точнее о его словах, сказанных во время интервью руководителям центральных российских телеканалов, когда Дмитрий Медведев заявил, что принесите мне доказательства вины в аналогичных мошенничестве преступлениях других олигархов, и, конечно же, будем смотреть, будем возбуждать уголовные дела. Вот что по этому поводу говорили адвокаты, в частности, Вадим Клюгант.
Во-первых, по впечатлению, я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев получил ответ на свой пятничный вопрос о том, избирательно или неизбирательно у нас правосудие. Вот, он же хотел знать факты, где еще совершаются такие преступления. Вот сейчас суд сказал, что если цена в Тюменской области ниже, чем цена в Роттердаме, то это хищение. Вот у Дмитрия Анатольевича в «Газпроме», где он много лет был председателем совета директоров, эта разница в ценах составляет примерно 10 раз. Поэтому, ну, во-первых, хочется спросить, не стыдно ли? А во-вторых, теперь надо решать вопрос с избирательностью, неизбирательностью, в частности, по компании «Газпром». В частности, за тот период, когда Дмитрий Анатольевич там председатель совета директоров. А доказательства, я думаю, председателю совета директоров нетрудно найти.
Ну и, пожалуй, теперь осталось два основных вопроса, которые интересуют всех, в том числе и журналистов. Ну, во-первых, какое наказание назначит Виктор Данилкин Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а во-вторых, когда станет известно о назначении этого наказания, поскольку сегодня, ближе к концу дня, Виктор Данилкин значительно ускорил темп оглашения приговора, и, кроме всего прочего, складывалось такое впечатление, что из вот этого огромного документа вываливают огромные куски или происходят какие-то несостыковки. Поэтому есть надежда, что, возможно, даже завтра вечером уже с приговором будет покончено. Ну, в любом случае, до конца года Виктор Данилкин успеет сказать о том, какого наказания он считает заслуживают Ходорковский и Лебедев. Андрей?
Спасибо. Напомню, что сегодня в Хамовническом суде Москвы, где началось оглашение приговора в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перечеркнул ли обвинительный характер приговора по делу ЮКОСа надежды на либерализацию режима? Об этом говорят адвокат Елена Лукьянова и политик Александр Осадцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И мы возвращаемся к центральной теме этого выпуска нашей программы. Начало оглашения приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня милиция задержала несколько десятков активистов, которые пришли к Хамовническому суду поддержать Ходорковского и Лебедева. Стражи порядка вначале потребовали от сторонников Ходорковского и Лебедева свернуть плакаты, которые они принесли с собой, но после того, как участники акции протеста отказались подчиниться, милиция начала задерживать их. Рядом со зданием Хамовнического суда сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В Ростовском переулке люди начали собираться задолго до начала оглашения приговора. Уже в 8 утра здесь было около 100 человек, которые пришли поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. К 9 часам людей стало еще больше. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер убежден, что приговор Хамовнического суда важен не только для самих подсудимых, но и для всего российского общества.
Я думаю, что и судья, наверное, не знал еще вчера вечером, какой будет приговор. Это очень важно, прежде всего, для них, потому что они безвинно страдают, эти люди. И, я думаю, для всех нас.
Если в нескольких словах выразить настроение тех, кто пришел к Хамовническому суду в понедельник, то смысл сказанного можно свести к фразе «Приговор по второму делу Ходорковского и Лебедева – момент истины для страны». Режиссер Владимир Мирзоев известен своей четкой гражданской позицией. Сегодня он пришел с видеокамерой. Мирзоев работает над новым проектом. Вот что он сказал о значении второго процесса над бывшими руководителями ЮКОСа.
Просто хочется зафиксировать какие-то важные моменты нашего времени, как и многим другим, мне кажется, это как бы одна из важнейших таких поворотных точек в нашей истории, именно этот суд.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов уверен, что на судью Виктора Данилкина возложена историческая миссия.
Мне кажется, что при любом исходе Виктор Николаевич Данилкин вошел в историю России. Знак, с которым он войдет, станет нам понятен в ближайшие часы. Мне кажется, что надо ориентироваться, в том числе на то, что сказал президент страны. Также надо ориентироваться на то, что в руках президента есть и другие рычаги для того, чтобы достичь справедливости.
В начале 10 утра группа журналистов расположилась прямо напротив ворот Хамовнического суда. Спустя полчаса привезли Ходорковского и Лебедева. Участники акции быстро сориентировались и переместились к воротам. Бывших руководителей ЮКОСа встречали аплодисментами и дружным скандированием. По сравнению с 15 декабря, когда оглашение приговора было отложено, в понедельник тех, кто пришел поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было значительно больше. С плакатами в поддержку бывших руководителей ЮКОСа в Ростовском переулке стояли не только москвичи, но и жители других городов. В своем напряженном рабочем графике нашла время и известная актриса Оксана Мысина. По ее словам, она просто не могла не прийти.
Это касается каждого из нас. Мы не можем жить спокойно, радоваться жизни, когда такая чудовищная несправедливость происходит у нас на глазах, открыто. Вот наши власти недавно вместе с боссами телевизионными пытались нас убедить, что свобода – это интимное дело. Они пытались нас убедить, что надо просто сидеть дома, наряжать елку и радоваться тому, что у тебя что-то есть, какие-то крохи, какие-то надежды, да, какие-то мечты. И просто спокойно закрыть на все глазки.
За участие в несанкционированной акции были задержаны более 20 человек. Тем не менее, многие из тех, кто пришел к Хамовническому суду в первый день оглашения приговора Ходорковскому и Лебедеву, говорили, что собираются приходить в Ростовский переулок до тех пор, пока судья будет зачитывать приговор. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря, и мы обсуждаем центральную тему этой программы вынесения обвинительного приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Разумеется, сегодня нет недостатка в комментариях экспертов по этому поводу. В частности, политолог, эксперт Института экономики переходного периода Кирилл Рогов полагает, что вынесение обвинительного приговора Ходорковскому и Лебедеву – это сознательная фальсификация правосудия. И в исторической перспективе, считает Кирилл Рогов, такой приговор будет означать, что в России нет законной государственной власти. Вот как он аргументирует свою позицию.
Власть – это всегда некоторый контракт между властью и обществом, который базируется на представлениях общества о легальности, законности, справедливости. И этот контракт будет все более и более как бы подорван, он будет дистанцирован. Это будет происходить постепенно, понимание этого в России. Но так или иначе, вот это решение сегодняшнее, оно будет важной точкой, которая будет играть роль в этом процессе. Проблема легитимности является не только проблемой формального права, она является политической проблемой. И это как раз вот та проблема, с которой мы здесь сталкиваемся. Может выйти судья и назвать белое черным. И нету никакого как бы механизма, чтобы это пресечь. И это решение Парафильчика исполняется. Но это не значит, что оно будет обществом принято легитимным.
Когда вы говорите о сознательной фальсификации правосудия в нынешней России и при этом говорите, что вынесенный сегодня приговор не является неправовым и несправедливым решением, вот в этих ваших словах нет ли противоречия?
Я хотел здесь подчеркнуть, что мы можем говорить о некоторых решениях как о несправедливых и неправовых. Ну, например, возвращаясь к первому делу Юкоса, мы можем сказать, что решение общее вот по первому делу Ходорковского и Юкоса было скорее несправедливым, потому что это было избирательное правосудие. Мы можем сказать, что оно было частично неправовым. Неправовым оно было прежде всего в той части, когда были начислены пени и штрафы, которые были, ну, такие вот там удвоенные, да, которые явно нельзя было начислять, потому что, ну, с точки зрения права, так как прежде налоговыми органами были констатированы, что они правильно заплатили налоги, а теперь это решение было пересмотрено. Но нельзя это рассматривать как злостное уклонение от налогов, потому что его не было, потому что предыдущее... Это, в этой части оно было неправовым. Это мы можем все обсуждать. Но в данном случае мы имеем дело с чем-то принципиально иным. Не существует никаких аргументов, и никто не представлял никаких аргументов в пользу того, что Ходорковский и Лебедев виновны. Я не видел ни одного человека, который бы объяснил хоть в какой-то степени логику обвинения. И обвинение само не старалось устранить те противоречия, на которые указывала защита и на которые указывает общественное мнение. Также не постарался их прояснить и судья Данилкин. Поэтому мне кажется, что в данном случае мы имеем дело не с сомнительным решением суда, а мы имеем дело с сознательной фальсификацией правосудия, когда нет события преступления, нет никакой доказательной базы, но между тем выносится обвинительный приговор.
Ну, вообще, мало кто сомневался в том, что приговор будет действительно обвинительным. Скажите, а у вас была надежда, что приговор все-таки будет оправдательным?
Нет, мне казалось это совершенно невероятным. Потому что, ну, такова система, я не вижу сил, которые могли бы в данной ситуации защитить правосудие от тех, кто им распоряжается в своих интересах.
А вот в свете тех заявлений, которые делали в последние дни перед вынесением приговора премьер-министр Владимир Путин, а после него президент Медведев, изменилось ли ваше представление о раскладе сил в нынешнем правящем тандеме?
Мне представляется, что есть некоторые изменения баланса сил в обществе. И я вот придерживаюсь той точки зрения, что следует разделять Медведева как политика, как действующее некоторое должностное лицо, и медведевскую политическую повестку. Вот медведевская политическая повестка, она, на мой взгляд, набирает некоторую политическую силу. Но это не значит, что это Медведев набирает политическую силу. Эта повестка, она как бы сильнее Медведева. Он до некоторой степени ее выступает таким глашатаем, но это не значит, что я надеюсь на то, что Медведев будет проводить политическую линию, альтернативную линии Владимира Путина. Пока мы видим примерно повторяющийся сюжет. Он был проигран с Химкинским лесом и точно так же повторился с делом Ходорковского. В то время как Владимир Путин, так сказать, апеллирует к такому неправовому сознанию в своих призывах, и его эскапады против Ходорковского на его телеэфире, они были адресованы скорее широкой публике. Они должны были убедить население, как бы это так, широкие слои населения России, российского обывателя, в том, что Ходорковскому место в тюрьме. Медведев скорее адресовал свои слова просвещенному классу, либерально настроенным элитам, элитам в целом. Он выступает с более такой риторикой, более легалистской, более взвешенной, более современной, не столь обращенной к плебейским представлениям. Но при этом, когда доходит дело до решения, решение проходит то в важных вопросах, которые запрограммированы Владимиром Путиным.
Это был политолог, эксперт Института экономики переходного периода Кирилл Рогов и еще один мой собеседник, президент фонда Индем Георгий Сатаров. Вот что он говорит по поводу важности вынесения обвинительного приговора Ходорковскому и Лебедеву. Многие говорят о том, что нынешний приговор, вердикт суда по делу Ходорковского и Лебедева, он является поворотным для истории всей России. Вы согласны с такой точкой зрения? И если да, то почему?
Согласен. Дело в том, что этот приговор обозначил определенную позицию вот этой правящей бюрократической клейки. Тут дело, конечно, не собственно в Путине, не собственно в Медведеве, А вот именно о бюрократической верхушке, которая захватила власть, захватила собственность, главным образом чекистская верхушка, и которая будет драться и за власть, и за свою гигантскую собственность, наворованную, конечно, любыми средствами. И вот этот приговор, который ставит, например, крест на позиции России в международном суде по иску против иску от акционеров ЮКОСа и, скажем, в каких-то вот этих декоративных планах по технологической модернизации и многом другом ставит абсолютный крест, но это для них не важно, для них важна вот эта вот защита своих властных редутов и своих активов.
Скажите, а изменится ваша точка зрения, если после чтения приговора, когда будет объявлен срок и выяснится, что, скажем, срок будет такой, что он будет поглощен предыдущим сроком, и Ходорковский с Лебедевым выйдут на свободу?
Это уже нереально, поскольку судья огласил, что им заменяется отмывание денег. Эта статья была придумана специально, это там, часть, так сказать, общего плана. Там огромные сроки предусмотрены, так что это уже не произойдет.
Тот факт, что приговор обвинительный, дает вам ответ на вопрос, кто пойдет на президентские выборы в 2012 году?
Нет, не надо это особенно связывать. Кто пойдет на президентский срок, может зависеть от конкретной экономической и социальной ситуации, когда эти два джентльмена сядут за стол за то, что в их среде называется теркой. Поэтому нет, такой прямой связи нету, конечно. Тут, я еще раз повторяю, дело не лично в Путине, не лично в Медведеве. И тот, и другой выполняют одинаковую функцию, функцию пиар-прикрытия этой правящей бюрократической группировки. Кто из них будет абсолютно несущественным для того, что будет происходить в России и что будет происходить с нами. И мы это прекрасно видим просто по тому, что происходило во время президентства Медведева, особенно в последнем году, и по тому, что происходит сейчас.
Ожидаете ли вы широких общественных протестов в связи с обвинительным приговором Ходорковскому и Лебедеву?
Вы знаете, широких пока не ожидаю. Мне кажется, что такая серьезная протестная энергетика еще не накопилась, хотя есть признаки того, что это растет, но до масштабов, сопоставимых, скажем, с началом 90-х, пока это не доросло.
Это был президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. И мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Приговор по делу ЮКОСа. Фото и видео.
Комментарии экспертов.
Художник Артем Лоскутов. Не только о монстрациях.
В блогах «Свободы».
Твиттер «Радио Свобода» в Хамовническом суде.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет продолжено во вторник. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда Москвы судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Депутат Государственной Думы России Ашот Егиазарян объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Посольство России в Минске заявило, что обжалует в Верховном суде Белоруссии отказ освободить арестованных россиян. В понедельник городской суд Минска отказал в досрочном освобождении 9 из 11 граждан России, задержанных во время оппозиционных акций в столице Белоруссии 19 декабря. Главы российских регионов должны взять под личный контроль вопросы межнациональной политики. Об этом на заседании Госсовета в Москве заявил президент России Дмитрий Медведев. В Центральной России из-за плохих погодных условий без электричества остаются почти 10 тысяч домов в 520 населенных пунктах. Суд в Киеве санкционировал арест бывшего главы МВД Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко сроком на 2 месяца. Экс-министр обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба государству в размере 45 тысяч долларов. Не менее 7 человек погибли в результате 2 взрывов на западе Ирака. В центре города Рамади, столицы провинции Наджаф, почти одновременно взорвались 2 автомобиля, за рулем которых были смертники. Власти Ирана разрешили задержанным в этой стране 2 немецким журналистам встретиться с членами их семей, прибывшими в Тегеран в период рождественских праздников. На северо-западе Пакистана в результате авиаудара погибли по меньшей мере 18 боевиков.
В Москве 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня появились сообщения о том, что в администрации подмосковного города Химки идут обыски в рамках расследования дела об избиении химкинского эколога Константина Фетисова. Сообщается о задержании предполагаемых организаторов и участников нападения на Фетисова, которое, напомню, произошло 4 ноября. И сегодня же стало известно, что компания «Теплотехник», участвующая в строительстве дороги по маршруту Москва-Петербург, отозвала иск на сумму 8 миллионов рублей к защитникам химкинского леса. Ранее с тех, кто пытался помешать прокладке трассы через химкинский лес, представители компании «Теплотехник» пытались взыскать убытки за простой техники, связанной с акциями протеста, рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Соратники Фетисова, руководителя химкинского отделения партии «Правое дело» и активного участника многочисленных акций против политики местной администрации, напоминают обстоятельства, при которых он был избит. 4 ноября Константин участвовал в пикете против огромной свалки бытовых отходов под открытым небом на левом берегу Химок. На акции появился чиновник городской администрации и приказал милиционерам задержать активиста. После того, как Фетисова отпустили из милиции, на него напали неизвестные. У Константина проломлен череп, он находится в крайне тяжелом состоянии. Источники в правоохранительных органах сообщили агентству «Интерфакс», что нападение на Константина Фетисова могли организовать участники пушкинской преступной группировки, которые контролировали в Химках бизнес, связанный с утилизацией мусора. По некоторым данным, на причастность к конфликту вокруг химкинского мусорного полигона проверяются и некоторые чиновники местной администрации. Жена Константина Фетисова Марина узнала об обысках в мэрии Химок и аресте возможных организаторов нападения на ее мужа от журналистов.
Последние 2 недели очень активно там следователь молодой, который взялся там за это дело, он всех допрашивал, вызывал и так далее. Об этом мне известно, но не более.
С чем вы связываете сам факт нападения на Константина?
Ну, здесь связано, я думаю, что первое, это личное неприязненное отношение администрации, членов администрации к нему, как к человеку с активной гражданской позицией. Ну и плюс, естественно, активное его последнее участие за год как защитника химкинского леса и как человека, который покусился еще и на свалку химкинскую, который, понимаете, это же последний эпизод, когда он был на том митинге, кстати, на котором он не был организатором и арестован, задержан, был только он один, единственный из всех, кто там был.
Кстати, СМИ сообщают еще и о том, что в мэрии Химок проходят обыски.
Я всегда говорила, что без химкинской администрации все нападения не обошлись. Есть такая большая уверенность.
Говорила жена защитника природы из Химок Константина Фетисова Марина. В понедельник предприятие «Теплотехник», участвующее в строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург, отозвало иск против защитников химкинского леса. Ранее руководство компании обвиняло защитников леса в вынужденном простое техники и требовало возместить 8 миллионов рублей ущерба. Иск отозван в связи с тем, что строительство трассы Москва-Санкт-Петербург будет продолжено. Об этом Радио Свобода рассказала лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. Она назвала эту формулировку абсурдной и выразила сомнение, что милиция сможет найти следы нападения на Константина Фетисова в администрации Химок, где проходят обыски, так как и мэр города Владимир Стрельченко, и другие городские чиновники являются активными сторонниками строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, что, безусловно, выгодно федеральным властям.
Сегодня произошло следующее. Теплотехник отозвал свой иск в отношении защитников Химкинского леса. Ну, на наш взгляд, этот иск вообще изначально был абсурден, потому что по этому иску мы должны были оплачивать услуги Нацбанд, которые нападали на наш лагерь экологов. Ну, а мы со своей стороны сейчас можем сказать, что вообще этот проект трассы Москва-Санкт-Петербург, который сейчас очень ярко показал, чьим интересам он призван служить, я говорю о последнем решении Ротенберга, купить долю в акциях СЗКК. То есть это компания, которая является концессионером по данному проекту. И я считаю, что мы непосредственно приблизились к лицам, принимающим решения. И заверяю вас, что вот это дело теплотехника против защитников Химкинского леса, я думаю, это будет первое дело, которое закрыто на сегодняшний день. Я думаю, что дальше, если мы продолжим защиту своих прав по Химкинскому лесу, то мы столкнемся еще с огромным количеством дел против нас.
Евгения, с какой формулировкой теплотехник отозвал свой иск?
Вы знаете, это с абсурдной, потому что они сослались на решение правительственной комиссии, в котором ни слова не было об этом иске. И эта правительственная комиссия вообще как бы не говорила ничего о судебных разборках между господами из теплотехника и защитниками Химкинского леса.
Евгения, сегодня СМИ со ссылкой на представителя Следственного комитета прокуратуры России Владимира Маркина сообщают о том, что в мэрии Химок проходят обыски в связи с расследованием дела о нападении на Константина Фетисова. И также есть информация о том, что в Химках задержаны подозреваемые в нападении на Фетисова. Вот как вы можете прокомментировать эту информацию?
Вы знаете, у меня просто дежавю, потому что 2 года назад точно такую же информацию мы получали в связи с нападением на Бекетова. И, как видите, авоса ныне там. И никто не сидит, и никто не задержан. А более того, была даже информация, что арестовали нашего мэра. Вот даже какая была информация. Но потом мэр получает очередную бирюльку, очередную медальку. И поскольку он все-таки очень удовлетворяет, так сказать, сложившейся конъюнктуре государственной власти в России, то я вообще не понимаю, почему он должен уйти со своего поста. Он здесь абсолютно устраивает нашу правящую власть. Поэтому на сегодняшний день я с нетерпением ожидаю, когда Ротенберг наградит очередной раз, ну, руками, неважно кого, нашего замечательного мэра, который делает все для того, чтобы мы скорее лишились Химкинского леса.
Это была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. После нападения осенью этого года на Константина Фетисова и журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, правозащитники, политики и сотрудники СМИ обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отстранить от должности прокурора Химкинского района, а также оказать содействие в отстранении от исполнения обязанностей главы округа Химки Владимира Стрельченко. Президенту напомнили о жестоком избиении Михаила Бекетова и нападении на других активистов движения в защиту Химкинского леса Алексея Парфенова и Виталия Копытцева. Кроме того, неизвестные не раз угрожали расправой Евгении Чириковой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 27 декабря. Сегодня Тверской суд Москвы перенес на 19 января рассмотрение иска адвоката Андрея Красненкова, представляющего интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, к правозащитному центру «Мемориал». Это гражданское дело, непосредственно связано с другим, уже уголовным, в рамках которого рассматривается иск главе «Мемориала» Олегу Орлову, поданный самим Рамзаном Кадыровым, рассказывает наш корреспондент в Москве Павел Куравский.
В своем иске Красненков указал, что 30 сентября на сайте «Мемориала» была размещена статья «Представитель Кадырова вводит журналистов в заблуждение». По мнению адвоката Красненкова, статья содержит порочащие его недостоверные сведения. Рассмотрение дела по существу судья Татьяна Федосова назначила на 27 декабря. Но сегодня заседание было отложено до 19 января. Андрей Красненков заявил ходатайство о приостановлении его иска в связи с тем, что параллельно в 363-м мировом участке Хамовнического суда рассматривается уголовное дело по обвинению Олега Орлова в клевете на Рамзана Кадырова. Адвокат Красненков остался доволен сегодняшним решением судьи Федосовой.
Я обладаю очень важной информацией, которую я намерен использовать как там, в ходе прений, и опираясь на которую я буду продолжать задавать вопросы свидетелям и потерпевшему, и также использовать данную информацию при поддержке своего иска в качестве доказательной базы. Естественно, если они услышат мои аргументы сейчас, они весьма существенно скорректируют свои показания, показания свидетелей, показания Орлова, и я уверен, что это скажется на приговоре. Он будет мягким, а то, что он будет обвинительным, я не сомневаюсь. Но также они заявили встречное исковое заявление, но судья совершенно справедливо отклонила иск, поскольку, согласно известному постановлению Пленума Верховного Суда от 24 февраля, если не ошибаюсь, 2005 года, надлежащими ответчиками являются в том числе редакция, и, то есть издание и автор. А там, да, там действительно у них есть очень существенные, судить по их, если отзыву и приложенным материалам, претензии, но дело в том, что там меня в несколько средств массовой информации просто переврали с точностью да наоборот, и как я проводил, так сказать, свои расследования, участвовали в этом совсем юные журналисты, которые, думаю, сделали это, ну, я считаю, что это было непреднамеренно, но они намерены использовать, ну, ради бога. Но поэтому их иск был совершенно справедливо отклонен.
Сказал Радио Свобода адвокат Андрей Красненков, представляющий интересы главы Чечни Рамзана Кадырова. Красненков требует опровергнуть клеветнические, по его мнению, высказывания, ранее появлявшиеся на сайте мемориала, и выплатить ему компенсацию 500 тысяч рублей. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов после сегодняшнего решения судьи Федосовой выразил уверенность, что это дело не завершится и 19 января.
К моему сожалению, по настоянию истца заседание отложено, перенесено. Господин Красненков все время обещал на протяжении длительного времени предоставление неких сенсационных, разоблачительных абсолютно материалов про меня, про мемориал на том уголовном процессе, который сейчас вот тянется, продолжается уже не первый месяц по обвинению меня в клевете на Рамзана Кадырова. Но вот до сих пор никаких сенсаций и никаких таких вот разоблачений, которые он обещал, предъявлено не было. Собственно говоря, вообще там предъявлено почти ничего не было. А то, что было, то было уже в ходе вот гражданского процесса. Ну, будем ждать с интересом, чего он там такое секретное, разоблачающее, значит, вот предъявит. Перенесено судебное заседание на 19 января. Но ведь очевидно совершенно, если уж это так привязано, данное гражданское дело, к моему уголовному делу, ну, очевидно же, что 19 января уголовное дело по обвинению меня, да, в клевете, не кончится. Что, дай Боже, что то дело завершится только в феврале, когда пройдут прения сторон и будет вынесен приговор. Так что я уверен, что и 19 числа ничего здесь не начнется рассмотрение по существу.
Отметил в интервью «Радио Свобода» глава центра «Мемориал» Олег Орлов. В июле этого года следственные органы предъявили Орлову обвинение по делу о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова в связи с убийством правозащитницы Натальи Эстемировой. После гибели Эстемировой в июле 2009 года глава центра «Мемориал» публично заявил о вине Кадырова в смерти правозащитницы. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря. Наш следующий репортаж мы получили из Киева. Задержанный там накануне бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, как стало известно сегодня, арестован по решению суда на 2 месяца. И по выдвинутым Генеральной прокуратурой против него обвинениям оппозиционному политику может грозить до 12 лет лишения свободы, передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
В воскресной спецоперации по задержанию Юрия Луценко участвовали 11 бойцов подразделения «Альфа» службы безопасности и несколько сотрудников Генпрокуратуры. В начале ноября против бывшего руководителя милицейского ведомства возбудили уголовное дело о присвоении им государственного имущества. Луценко обвиняют в незаконном оформлении на работу в МВД и нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением пенсии бывшему водителю Леониду Приступлюку. Сумму нанесенного государству ущерба следствие оценивает в 368 тысяч гривен, более 46 тысяч долларов. Находясь в СИЗО, в своем заявлении, переданном через адвоката, Луценко поздравил бывшего президента Виктора Ющенко с тем, что на шестой год расследования его отравления наконец-то появился первый задержанный. Как выяснилось, накануне в Генпрокуратуре возбудили против экс-министра еще одно дело, согласно которому Луценко инкриминирует безосновательное продление сроков слежки за одним из подозреваемых в отравлении Ющенко. Во время заседания в Печерском районном суде Киева сторона обвинения, аргументируя необходимость ареста Луценко, заявила, что он слишком медленно знакомился с материалами первого дела, а в многочисленных интервью позволял себе некорректное высказывание в адрес следствия, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Мы имеем дело просто с политическими репрессиями, когда повод не важен. Или это дело по отравлению Ющенко, как был вчера задержан Юрий Луценко, или это вроде бы тайном сговоре с водителем. То есть не важно сам повод, а главное, что в Украине сейчас создается режим авторитарной власти, и власти необходим механизм репрессий. Для этого делается показательная порка одним из лидеров оппозиции.
Юрий Луценко – седьмой представитель прежнего правительства, который будет встречать Новый год в СИЗО. Арест бывшего главы МВД прокомментировал действующий премьер-министр Украины Николай Азаров.
Я вовсе не кровожадный, мне это не надо. Но элементарный порядок в стране должен быть или нет? И поэтому я своим министрам всегда говорю: друзья мои, мы не вечные, закон есть закон, ты должен уйти и спать спокойно.
Несколько дней назад правоохранительные органы задержали бывших днепропетровского губернатора Виктора Бондаря и замминистра юстиции Евгения Корнейчука. В Генпрокуратуру продолжают регулярно вызывать на допросы находящуюся на подписке о невыезде экс-премьера Юлию Тимошенко, продолжает Олесь Даний.
Когда люди готовятся к праздникам, именно сейчас власть и пытается сломить оппозиционера. Создается такая ситуация, когда, по крайней мере, на несколько недель массовых акций власть может не ожидать.
Раскручивая маховик политрепрессий в преддверии новогодних праздников, команда президента Виктора Януковича, очевидно, рассчитывает и на то, что в этот период не будет никакой реакции на аресты оппозиционеров со стороны Запада. Как рапортуют в Генеральной прокуратуре Украины, против членов предыдущего кабинета министров уже возбуждено почти 20 уголовных дел. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря, и коротко вернемся к центральной теме этой программы. Второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Этому делу посвящены публикации в международной прессе. Коротко о двух публикациях в британской прессе мой коллега Игорь Померанцев.
Британская газета «Гардиан» сегодня публикует отрывки из секретной информации, преданной гласности интернет-порталом WikiLeaks. Это информация о том, как американские дипломаты оценивают дело Ходорковского и Лебедева. Цитирую. «Это дело свидетельствует, что Кремль культивирует циничную систему устранения политических противников, и это сходит ему с рук». В другом американском коммюнике, датированном декабрем 2009 года, сказано: «Демонстрация законности российскими властями – это чистая косметика». «Гардиан» отмечает, что США и прежде критически комментировали дело Ходорковского-Лебедева, но язык секретных коммюнике беспощадно откровенен. По словам американских дипломатов, аккредитованных в Москве, Россия – это клептократическое мафиозное государство, в котором государственные служащие, олигархи и организованная преступность связаны воедино. Другой вывод звучит так. В России ясно всем – Ходорковский нарушил строгие правила игры. Пока ты держишься подальше от политики, ты можешь набивать свои карманы сколько душе угодно. Я цитировал публикацию в газете «Гардиан». В сегодняшнем номере британской газеты Independent редакционная статья тоже посвящена этому процессу. Приведу текст почти полностью. Заголовок. «Приговор, который может сослужить дурную службу России». текст. Сегодня важный день для российского правосудия. Это тест для президента Медведева и его решимости реформировать российскую законность. Могут ли суды действовать, не руководствуясь политической конъюнктурой? И могут ли они принимать решения самостоятельно, без оглядки на Кремль? Для одних Ходорковский герой, для других злодей. В действительности у бывшего российского олигарха черты и того, и другого. Но этот современный Икар слишком приблизился к солнцу, то есть Владимиру Путину. Российский лидер не простил Ходорковскому того факта, что олигарх посмел финансово поддержать оппозиционные Путину партии. Судя по фразе Путина «вор должен сидеть в тюрьме», вынесение обвинительного приговора Ходорковскому – пустая формальность. За границей же многие испытают недоумение. Главный бизнес-партнер на Западе, прежде всего Германия, кажется, принимает путинскую управляемую демократию. Они видят в ней меньшее зло. Мол, по крайней мере, она делает Россию стабильной. Великобритании экономически почти нечего терять, и она может называть вещи своими именами. Нам нет нужды верить в миф о Ходорковском как о мученике. Но если приговор Ходорковскому написан в Кремле, то мы должны сказать об этом со всей прямотой. Я цитировал редакционную статью, опубликованную в британской газете «Independent».
Обзор публикации подготовил Игорь Померанцев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Его завершает, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». В интернете появился последний альбом всемирно известной группы «Gorillaz». Он называется «The Fall». Первая в истории поп-музыки мультипликационная группа представила своеобразный музыкальный дневник американских гастролей, записанный с помощью компьютера-планшетника iPad. Мой собеседник, мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, который внимательно следит за тенденциями альтернативной музыки, в том числе и за творчеством основателя «Gorillaz» Дэймона Элбрана. Кирилл, вы уже послушали этот альбом, и если да, то какое на вас он произвел впечатление?
Ну, конечно же, послушал. Как только появилась возможность его скачать, я его тут же скачал.
Как, наверное, и многие другие
любители. Ну, безусловно, я думаю, сотни тысяч людей это сделали, если не миллионы. Конечно, тут же скачал, тут же послушал, потом еще раз послушал, и должен сказать, что это очень хороший альбом. Ну, вообще, довольно сильно отличается «Gorillaz» образца 2010 года от «Gorillaz» образца начала 2000-х годов, когда первые два замечательных шин альбома выпустили. Это еще более электронный, еще более, конечно, смахивающий на поп-музыку, но вот если Plastic Beach, альбом настоящий, полноценный, который был выпущен в начале этого года, он был вот действительно больше похожий на поп-музыку, но такую вывернутую, да, совершенно поп-музыку, то это, конечно, уже The Fall, это уже полное издевательство над самой идеей поп-музыки. Там, то есть там есть вроде бы красивые мелодии и так далее, но они и в такой оболочке, и так это все подано, и такие это тексты, что от всего этого становится невероятно смешно.
Ну вот, судя по рецензиям, которые я нашел в интернете, и по тем, кто оставляют простые слушатели, и то, что пишут в газетах, в частности, в «Guardian», очень разнообразные, ну, вы уже, собственно, об этом упомянули, очень разнообразные стили, и альбомы «Gorillaz» не похожи один на другой. Но это что-то такое вроде трейдмарк этой группы?
Ну, безусловно, это все-таки не звучит, что эта группа очень специфическая, да, это группа, которая состоит из вымышленных персонажей, мультипликационных аниме-персонажей, да, которая выпускает какие-то очень странные альбомы с очень странной музыкой, которые почему-то становятся невероятно популярными. Это вообще удивительный феномен, и связан он, конечно, с, прежде всего, человеком, который стоит вообще за всем этим проектом. Это Дэймон Олберн, это фронтмен и один из, ну, собственно говоря, создатель выдающейся группы 90-х годов, одной из трех главных представителей брит-попа группы Blur, который распустил группу в начале 2000-х и параллельно начал вот делать много проектов, и вот один из них — это «Gorillaz», который он сделал с известным мультипликатором таким и художником Хьюлитом. Но на самом деле у Олберна довольно много разных других проектов. Скажем, в нулевые годы у него была замечательная группа, которую он создал, которую выпустил всего лишь один альбом, который назывался «The Good, The Bad and The Queen», по аналогии с названием известного фильма с Клинтом Иствудом, да. Некоторые люди, которые играли вот в этой группе, они тоже вот участвуют в проектах «Gorillaz» и так далее. То есть это такой, говоря высоким слогом, протей, человек, который меняется постоянно. И вот если таким человеком в 70-е, отчасти 80-е, 90-е годы был Дэвид Боуи, то сегодня Дэвида Боуи зовут Дэймон Олберн, это точно.
Ну вот этот альбом, о котором мы сегодня говорим, он был закачан в интернет. Это что, отказ от денег или как понять? понять вот эту политику?
Ну, это модный тренд сейчас. Тут надо рассмотреть все обстоятельства этого дела. Во-первых, как Олборн утверждает, альбом был в основном записан ни на что иное, как, ну, основные как бы куски на iPad во время гастролей «Гориллаз» по Америке. Вообще, это альбом посвящен Америке на самом деле. Там много названий с американскими там, городов, штатов и так далее. Он посвящен Америке, и это такой дневник, своего рода электронный дневник путешествия «Гориллаз» по Америке. Значит, iPad, вот первый, да, такой знак современности, вот последнего года, безусловно. Второе, ну, конечно, это сейчас очень модный тренд. Некоторые группы отказываются от звукозаписывающих фирм, от услуг. Вот Radiohead, например, самый классический пример. Ну, и третье, конечно, такая группа, как Gorillaz, она должна вести себя именно таким образом, иначе это будет, ну, знаете, какие-нибудь волосатые Deep Purple, там, пожилые, которые хотят много денег и ездят на концерты, чтобы на них Дмитрий Медведев смотрел. Gorillaz так не делает никогда.
Ну, и давайте в заключении нашей беседы послушаем композицию с нового альбома группы Gorillaz. Она называется Revolving Doors.
Revolving Doors, what have I done? Someone on the TV, a tapping low. Revolving doors, what will I become? In the red mess, he paid up for a seven.
Композиция в исполнении группы «Gorillaz» завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-министра...
Мы пришли защитить честь российского флага!
Камбаев не исключил в будущем вступление Киргизии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Когда я оказался на месте взрыва, то повсюду лежали трупы. Непонятно было, как...
Свободный
можно...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.